Глава 24. Материя. Он понял, что материя есть Брахман. Тайттирия Упанишада. Теперь мы имеем разумное обоснование того, что жизнь не является необъяснимым призрачным сновидением или немыслимым и печально неизбежным злом, но представляет собой мощную и энергичную пульсацию божественного всеобщего бытия. Мы в состоянии различить ее основополагающие принципы и угадать ее высшие возможности божественного самовыражения. Но есть еще один принцип, принадлежащий к разряду самых низших, который мы еще не рассмотрели достаточно подробно, и это принцип материи, на котором зиждется жизнь как на прочном фундаменте, и из которого она развивается и произрастает, подобно ветвистому дереву из ничтожно малого семени. Человеческий разум, жизнь и тело находятся в зависимости от физического принципа, и хотя жизнь проистекает из сознания, укорененного в разуме, расширяясь и постигая свою собственную истину на уровне супраментального бытия, она как будто обусловлена физической оболочкой материального тела. Важность и необходимость физического тела очевидна. Человек смог подняться и возвыситься над животным миром, потому что был в состоянии развиться или был наделен человеческим телом и разумом, что, в свою очередь, обеспечило его способность к озаренному ментальному восхождению. Точно так же развитие физического телесного инструментария, способного решать более высокие задачи, позволит человеку подняться выше его сегодняшнего уровня и достичь реализации совершенного божественного существа не только на уровне мысли и внутреннего состояния, но и на уровне воплощенной жизни. Если этого не произойдет, то это приведет к отсрочке реализации высших возможностей жизни, что, в свою очередь, будет означать, что человек сможет достичь сат-чит-ананды, лишь перешагнув через свое бытие и уничтожив его, отбросив разум, жизнь и тело и возвратившись к состоянию чистой бесконечности. Или же из этого будет следовать, что человек не является божественным орудием и имеет определенные пределы, обусловленные его биологическим видом, на смену которому должен со временем прийти вид более совершенный по своим возможностям. Может действительно показаться, что тело с самого начала представляет собой главное препятствие на пути развития души. Поэтому рьяный поборник духовности избирает его обычно объектом своего особого презрения. Его собственное тело становится для него невыносимым бременем, заставляющим его искать спасение в аскетическом образе жизни. Пытаясь избавиться от тела, он приходит даже к отрицанию реальности материальной вселенной. Религии по большей части предавали материю проклятиям и рассматривали отказ от физической жизни как показатель религиозного рвения и признак духовности того или иного подвижника. Более древние религиозные традиции, отличавшиеся большей глубиной и терпимостью к своим последователям, не обремененные недугом лихорадочной поспешности Железного века, не делали такого различения между духом и материей. Они признавали землю матерью, а небо – отцом, выказывая им свою любовь и почтение. Но для современного человека, на каких бы позициях он ни находился, духовных или материалистических, древние мистерии полны столь глубоких загадок и тайн, что мы склонны подходить к решению проблемы бытия как к Гордиеву узлу, разрубая его одним ударом и получая четкий и ясный ответ в виде двух возможных вариантов выхода из создавшейся ситуации – бегство в вечное блаженство или в вечное небытие. Истоки проблемы восходят даже не к осознанию наших духовных возможностей. Они прослеживаются от момента возникновения самой жизни и ее борьбы за самоутверждение с силами инерции и несознания, распада и разложения на атомарном уровне, которые на материальном плане представляют собой Гордиев узел великого отрицания. Жизнь находится в состоянии постоянной войны с материей, и кажется, что исход битвы каждый раз готов привести к очевидному поражению жизни, к тому, что на материальном уровне называется смертью. Это противоречие усугубляется еще больше с появлением разума, ибо разум имеет свои собственные счеты как с жизнью, так и с материей, постоянно преодолевая их ограничения и свою собственную зависимость от их инерции, страстей и страданий. В конечном счете это сражение склоняется к победе разума, которая дается ему дорогой ценой и не всегда бывает полной и бесповоротной. В результате разум подавляет или уничтожает витальные побуждения и страсти и нарушает равновесие физических сил тела, делая это в интересах более высокой ментальной активности и нравственных принципов. В этой борьбе проявляется нетерпение жизни и отвращение по отношению к телу. Обе эти тенденции являются составной частью устремленности к чистому ментальному и нравственному бытию. Когда человек пробуждается к запредельным сферам разума, это внутреннее противоречие еще больше углубляется. Разум, тело и жизнь удостоены презрения, как тленная плоть и дьявольское наваждение. Разум также считается источником всех бед. Человек объявляет войну между духом и его инструментарием, стремясь к победе духовного обитателя и восхождению на его бесконечные высоты за счет отрицания разума, жизни и тела. Проявленный мир представляет собой хаос, который мы должны преодолевать путем доведения его противоречий до их логического конца и полного исчезновения. Но все эти победы и поражения есть лишь бегство от проблемы, а не ее решение. Жизнь ни в коей мере не страдает от материи, но идет на компромисс, используя смерть для продолжения жизни. Разум не одерживает победу ни над жизнью, ни над материей. Он только добивается несовершенного уровня развития некоторых своих возможностей за счет других, скованных и непроявленных в сфере жизни и тела. Индивидуальная душа оказалась неспособной одержать победу над низшей триадой. Она смогла лишь отбросить ее претензии и требования и уклониться от работы, возложенной на нее воплощенным во Вселенной Духом. Проблема остается, ибо продолжается труд Божественного во Вселенной. Правда, отсутствует сколько-нибудь удовлетворительное решение проблемы или победа Божественного. Поскольку, согласно нашему убеждению, Сат-Читананда есть начало, середина и конец всего сущего, а борьба и противоречия не могут длиться вечно и оставаться фундаментальными принципами ее бытия, предполагая одним только фактом своего существования неизбежность окончательного их преодоления, то нам следует искать решение проблемы в реальной победе жизни над материей путем свободного и безукоризненного использования жизнью нашего тела, в реальной победе разума над жизнью и материей путем свободного и полного использования жизненной энергии и формы разума, и в реальной победе духа над низшей триадой путем свободного и совершенного использования духом, разума, жизни и тела как своего инструментария. Для того, чтобы убедиться, что эти завоевания в принципе возможны, мы должны уяснить для себя, что составляет реальность материи, подобно тому, как в поисках фундаментального знания мы устанавливали реальность разума, духа и жизни. В определенном смысле можно сказать, что материя нереальна и что она вовсе не существует. Другими словами, наше настоящее знание о материи, представление о ней и опыт ее восприятия не отражает ее истины, а является лишь феноменальным фактом конкретного отношения между нашими чувствами и окружающим миром. Открытие науки, согласно которому материя сводится к формам проявления энергии, содержит в себе универсальную и основополагающую истину. А когда философская мысль пришла к тому, что материя существует как субстанциональное выражение сознания, при том, что дух или чистое сознательное существо есть единственная реальность, то она открыла еще более глубокую и полную истину. Но тогда все же остается вопрос: почему энергия должна принимать форму материи, а не функционировать в виде силовых потоков? Или почему то, что действительно является духом, должно принимать явление материи, не ограничиваясь только другими состояниями духа? Считается, что подобные вопросы есть результат работы разума. Но поскольку мысль не обладает непосредственной творческой способностью и не в состоянии воспринимать материальную форму вещей, то все это относится насчет чувства. Чувственный разум создает формы, которые он как будто способен воспринимать, а мыслящий разум оперирует с формами, созданными чувственным разумом. Очевидно, что индивидуальный воплощенный разум не является творцом материи. Земной мир не может быть результатом работы человеческого разума, который, в свою очередь, представляет собой продукт земного бытия. Если мы скажем, что окружающий нас мир существует лишь в нашей голове, мы только запутаем дело и ничего не объясним. Ведь материальный мир существовал и прежде появления на Земле человека, и он будет продолжать свое существование, даже если человек исчезнет с лица Земли, или если наш индивидуальный разум растворится в бесконечности. Из этого следует, что существует универсальный разум, подсознательный для нас или сверхсознательный в духе, который создал для себя это место обитания. А так как Создатель существовал и прежде своего творения и превосходит его сейчас, то это предполагает наличие сверхсознательного разума, создающего в себе самом с помощью своего вселенского чувственного инструментария отношение одной формы с другой, что и составляет определенный ритм Вселенной. Но это также не приводит нас к полному решению проблемы, указывая лишь на то, что материя есть произведение сознания, и не объясняя, каким образом сознание создает материю как основу космоса. Нам станет это понятнее, если мы проследим все эти вещи в их истоках. Бытие есть действие сознания силы, представляющее активность силы в формах его собственного бытия. Сила есть лишь действие единого сознания существа, и результат этого действия не может быть ничем, кроме как формами этого сознания существа. Тогда субстанция или материя будет лишь формой духа. Обличие, которое принимает эта форма духа для наших органов чувств, обусловлено разделяющим действием разума, из чего мы смогли последовательно вывести все явления Вселенной. Теперь мы знаем, что жизнь является действием сознания силы, ведущим к образованию материальных форм. Жизнь, проявленная в этих формах и предстающая поначалу как несознательная сила, развивается и привносит на уровень манифестации сознание в виде разума, который предстает реальным неприходящим духом силы, присутствующим даже в непроявленном состоянии. Мы также знаем, что разум есть низшая сила изначального сознания знания или супраментала, та сила, по отношению к которой жизнь является инструментальной энергией. Нисходя через супраментал, сознание или чит выражает себя в виде разума, а сила сознания или тапас в виде жизни. Разум, изолированный от своей высшей реальности, супраментала, придает жизни видимость двойственного характера и, присутствуя в своей собственной жизненной силе, становится подсознательным в жизни, придавая материальным проявлениям внешнюю видимость несознательной силы. Поэтому несознание, инерция, атомарное разложение материи должны иметь своим источником разделяющее двойственное действие разума, породившее нашу Вселенную. Подобно тому, как разум есть лишь конечное проявление супраментала в его нисходящем созидательном движении, а жизнь есть проявление сознания силы на уровне неведения, вызванное нисхождением разума, точно так же и материя, как нам известно, есть возникающая в результате конечная форма сознания бытия. Материя есть субстанция единого сознания бытия, феноменально разделенного в самом себе действием универсального разума. Это разделение и двойственность, повторяющиеся на уровне индивидуального разума, ни в коей мере не противоречат и не преуменьшают единство духа или единство энергии или реальное единство материи. Но откуда берется это феноменальное и практическое разделение неделимого бытия? Оно происходит в результате того, что разум вынужден доводить до крайности принцип многообразия, что можно осуществить только путем разделения. Для этого он должен, создавая многообразные формы жизни, придать универсальному принципу бытия видимость материальной субстанции. Другими словами, ему нужно придать видимость такой субстанции, которая для разума будет выглядеть как устойчивый стабильный объект или предмет среди проявленного многообразия и не будет представать перед чистым сознанием как нечто, обладающее извечным чистым бытием и реальностью. Соприкосновение разума с воспринимаемыми им объектами создает то, что мы называем чувством, но в данном случае это должно быть внешнее чувство, уверенное в реальности того, с чем оно соприкасается. Тогда неизбежно за нисхождением сат-чит-ананды через супраментал в разум и жизнь следует нисхождение чистой субстанции в материальную субстанцию. Это является необходимым результатом воли к созданию многообразия бытия, первым методом приобретения низшего опыта бытия. Если мы обратимся к духовной основе вещей, то увидим, что субстанция в своей полной чистоте превращается в чистое сознательное бытие, самосущее и самосознающее себя через отождествление, но не воспринимающее еще себя своим сознанием как объект. Супраментал сохраняет это самосознание как суть самосущего знания и свет самосущего творения, но для этого творческого акта представляет для себя бытие как единый субъект-объект, который является в то же время для его собственного активного сознания множественным. Бытие как объект присутствует там в высшем знании, способном воспринимать его и как объект познания, и субъективно как самого себя, но в то же время может проецировать его как объект знания в пределах своего сознания. Другими словами, из центра видения, в котором существо сосредотачивает себя как познающий, свидетель или пуруша. Мы видим, что из этого оценивающего сознания возникает движение разума, движение, за счет которого индивидуальный познающий воспринимает форму своего собственного универсального существа как нечто отстраненное от самого себя. Но в божественном разуме одновременно возникает и другое движение, являющее собой оборотную сторону той же медали – акт воссоединения существа, ликвидирующий это феноменальное разделение и препятствующий его превращению в реальность для познающего. Этот акт сознательного воссоединения есть то, что представлено в неведении на уровне разделяющего разума чисто внешне, как контакт в сознании между разделенными существами и отдельными объектами. А в человеке этот контакт в разделенном сознании представлен, в первую очередь, принципом чувства. На этом фундаменте чувства, на этом контакте, подверженном разделению, основывается действие мыслящего разума, подготавливающего себя к возвращению к высшему принципу единства, в котором разделение подчинено единству. Тогда субстанция, как нам известно, материальная субстанция, является формой, в которой разум, действующий с помощью чувств, соприкасается с сознательным существом, по отношению к которому он является проявлением знания. Однако разум по своей природе стремится к познанию и чувствованию субстанции сознательного существа, но не в его единстве и целостности, а в разделенности. Разум видит эту субстанцию в мельчайших подробностях, которые он соединяет вместе и создает из них единую целостную картину. На уровне этой целостной картины пребывает космический разум. Таким образом, будучи орудием идеи реальности, обреченным трансформировать все свои впечатления в энергию жизни, космический разум превращает все воспринимаемое им, все многообразие универсального бытия в проявление универсальной жизни. Он превращает их в материю, в формы атомарного бытия, пронизанного инстинктом жизни и управляемого разумом и волей, приводящими эти формы в действие. В то же время атомарное бытие должно, согласно присущему ему закону, стремиться к соединению и к агрегации. Каждая из таких форм агрегатов, несущая в себе скрытую жизнь, разум и волю, содержит подобие индивидуального существования. Каждый индивидуальный объект или индивидуальная жизнь – поддерживается в скрытой или явной форме силой эго, с присущей ей волей к становлению и самосознательным ментальным эго, в котором воля становится сознательной и активной. Таким образом, причиной атомарного бытия является не вечный и изначальный закон материи, а природа действия космического разума. Материя есть продукт творения, для создания которого в качестве первоосновы требовалось разделение бесконечного на предельно малые составляющие части. Эфир есть неуловимая, почти духовная основа материи, но как явление, согласно нашему сегодняшнему знанию, он не считается материально воспринимаемым. Разбив видимую проявленную форму на составляющие ее мельчайшие частицы, атомы, мы, согласно природе разума и жизни, придем к изначальному атомарному бытию, возможно, и неустойчивому, но постоянно воссоздающему себя на феноменальном уровне в потоке силы и не лишенному определенного внутреннего содержания. Распространение субстанции в пространстве любыми другими способами, отличными от атомарного, относится к разряду чистого бытия, чистой субстанции. Они имеют отношение к знанию супраментала и к принципу его динамизма, отличным от творческой концепции разделяющего разума, хотя разум и способен осознавать их. Будучи основой материи, они не являются тем, что мы называем материей. Разум, жизнь и материя могут составлять единое целое с этим чистым бытием и сознательным его распространением, но не проявлять это единство в своем динамическом действии и формообразовании. Итак, мы приходим к той истине, согласно которой материя есть самораспространение во Вселенной существа как субстанции или объекта сознания, проявленное в действии разума и жизни в виде атомарного разделения. Но эта материя, подобно разуму и жизни, все же является брахманом в его самосущном творческом акте. Материя есть форма проявления силы сознания существа, форма, определенная разумом и реализованная жизнью. Она заключает в себе, как свою собственную реальность, сознание, сокрытое от нее самой, вовлеченное и поглощенное результатами своего собственного формообразования и самозабвения. И какой бы грубой и бесчувственной она нам ни казалась, материя, тем не менее, представляет собой для скрытого в ней сознания блаженство бытия, которое является объектом чувственного восприятия для устремленного к ней опыта, стремящегося увидеть в ней потаенное божество. Существо, проявленное как субстанция, сила существа, облеченная в форму, блаженство как объект сознания – все это и есть сат-чит-ананда. Материя и есть сат-чит-ананда, воплощенная для ее собственного ментального опыта в виде формальной базы объективного знания, действия и блаженства бытия.